Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 февраля 2014 года. Шаги к просветлению. Вопрос. После Первой мировой войны была создана Лига наций, после Второй мировой – ООН. То есть человечество стремилось хотя бы к внешнему объединению мира. Ответ. Эти организации создавались как следствие огромных переживаний, желания хоть как-то обезопасить мир. Но несмотря ни на что, ни один самый жесткий, прагматичный, черствый политик того времени не мог представить себе такого общества, как сегодня. Элита, в руках которой сосредоточена власть, подсчитывает, как поскорее бесшумно сократить население планеты, но не войной, а точечными проблемами, провоцируя внутри стран беспорядки и гражданские войны. Политики – люди серьезные. Они понимают, что земные ресурсы не бесконечны, а человечество перерабатывает, пережигает в себе все, чем богата Земля. С точки зрения властей, такого быть не должно. Поэтому им выгоднее уменьшить население планеты минимум на 70-80%. И это возможно. Не надо никого убивать, не нужны мировые войны. Ведь еще неизвестно, что будет после атомных взрывов. А им нужна чистая девственная земля. Для того, чтобы нормально жить и управлять, им достаточно 500 000 000 людей вместо 7. Почему они абсорбируют в Европе мусульман? Потому что мусульмане, оседающие в Европе, поневоле рожают в 2 раза меньше, а потом еще в 2 раза меньше, и еще. Если раньше у них было по 15 детей в семье, то сегодня 2-3. А кто воюет в Сирии с обеих сторон? Молодые мужчины. В России по статистике на 4 девушек приходится 1 парень. Если так пойдет дальше, то через 20-30 лет человечество сократится в 2 раза. И так за 100 лет все придет в норму. Тех, кто якобы управляет миром, не интересует сегодняшний день. Они просчитывают все на 100 лет вперед. Но дело в том, что миром управляет совсем другая система. Высшая сила, которая проводит через них основной эгоизм, строя его по иерархии. Как сказано, сердца управляющих миром находятся в руках Творца. Через правящую верхушку Творец проводит одну политику, развивая эгоизм, а через Израиль – другую политику, развивая Израиль для выполнения своей миссии. И на каком-то историческом отрезке времени он сталкивает их, соединяя между собой. Это соединение началось в середине 20 века, а сейчас уже идет идеологическое приближение к нему, влекущее всевозможные вспышки, в том числе и религиозные. К примеру, православная религия, которая много лет была скрыта и запрещена, теперь должна отработать себя. Должен отработать себя и ислам, ведь он, в общем-то, не развивался и теперь хочет взять реванш. Так Творец действует и через Израиль, и через мировую элиту. Творец создал народ Израиля очень малочисленным, и внутри него – левитов и коэнов во главе с Моше. В природе этого слоя человечества работает совсем другая сила. Если мы правильно настроим этот маленький источник излучения, то все автоматически повернутся и пойдут за нами. И элита зашагает в унисон со всеми, потому что все мы управляемся Творцом. Но нам дана возможность вмешаться в это управление, ускорить его, сделать осознанным это движение. И я надеюсь, что все у нас получится. Человечество поймает волну, идущую от нас, и поймет, что избавление есть. Оно приходит через исправление и светит всем, увлекая вперед. Мы не закорачиваем людей на себя, не делаем из них роботов или зомби. Мы просветляем их. Их приближение к нам, их поход за нами – это каждый шаг просветления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Укрепление внутренней связи. Вопрос. Что такое состояние непрерывного внутреннего семинара? Ответ. Состояние непрерывного семинара – это постоянный внутренний контакт с товарищами, когда я как бы нахожусь с ними в связи, в полемике, в разговоре. Это и есть внутренняя связь между нами. К этому нам надо прийти. Мы можем это сделать, все зависит от нас. В принципе, мы должны быть связаны в миллиарды раз больше, чем в самое лучшее мгновение на Конгрессе. И мы этого достигнем. Только надо все время стремиться к цели. Это, конечно, не зависит ни от Конгресса, ни от расстояния, ни от чего иного. Будем пытаться это сделать. Из урока на русском языке от 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Огромная разница. Вопрос. Какая разница между согбенным стариком, выискивающим недостатки, и глупцом, сидящим и грызущим себя? Ответ. Глупец, который занимается самоедством, не двигается вперед, а просто сидит и переживает из-за того, что его съедает собственный эгоизм. Мудрец, идущий согнувшись и ищущий свои недостатки, с помощью которых он может дальше подняться, постоянно работает и поднимается все выше. Разница огромная. Из урока на русском языке от 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
На новом уровне. Вопрос. Что после конгрессов должно качественно измениться в групповой работе и в работе по распространению? Нас ожидает новый этап, который мы пока еще не чувствуем. Каков он с вашей точки зрения? Ответ. Сейчас мы больше объединились, начали лучше понимать друг друга и стали чувствовать товарищей, находящихся в разных частях мира, как единую группу. Мы даже вместе переболели, но это все устроено сверху и пойдет нам на пользу. Мы станем только здоровей. Поскольку мы теперь больше связаны друг с другом, наша суммарная мощность многократно возросла, и поэтому мы будем намного глубже понимать материал, даже то же учение 10 сферот, духовную механику. Она вдруг станет нам ближе. Мы видим, как ребенок, которому дают в руки телефон или компьютер, и он вроде бы ничего не зная, играет с ним, вдруг неожиданно для нас начинает правильно нажимать кнопки. Откуда он знает, на что нажимать? Потому что он уже создан для этого уровня. А мы не можем, ведь мы созданы для прошлого уровня. Поэтому, когда мы соединяемся вместе, мы сразу же подскакиваем на следующий уровень. И все, о чем говорится в Кабале, становится нам намного ближе и реальнее. Кроме того, в соответствии с тем продвижением, которого мы достигли, я буду давать уроки на уровень выше. При этом я буду ориентироваться на свои ощущения и на продвинутые группы, которые приподняты над другими в силу прилагаемых ими усилий. Из урока на русском языке от 11 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Развивающая сила и оберегающая от выкидыша. Формирующая и сдерживающая силы должны действовать на духовного зародыша вместе. Относительно формирующей силы мне надо проверять, насколько я могу поддерживать связь со всеми и в какой форме. К любой форме, неугодной моему эгоизму, моему желанию, я обязан добавлять сдерживающую силу, которая не даст мне выпасть, стать выкидышем, мертворожденным. Что, к сожалению, очень часто случается с каждым и почти не оставляет нам надежды на то, что мы когда-то вырастем. Мы обязаны удерживать друг друга посредством формирующей и особенно сдерживающей силы, поддерживать в товарищах величие цели, свойства отдачи выше знания. Пусть эта форма неприятна моей эгоистической природе, но если я ценю величие цели, величие Творца, то чем больше я страдаю в своем эгоизме, тем больше наслаждаюсь от своей близости Творцу. Если Творец высок в моих глазах, то я смогу пренебречь собственной выгодой ради его пользы. Так я постепенно передаю себя ему, высшей силе, пока не начинаю различать движения и действия, производимые вместе с ним и в соответствии ему, все больше чувствовать высшего в эти месяцы развития меня как зародыша. В первые 40 дней формирования плода, вплоть до высоты бины, мы не очень чувствуем его. Но после этого, когда начинает действовать бина, зародыш уже принимает форму человека и изучает высшего из своих ощущений. Самая тесная, близкая связь между высшим и низшим бывает именно в период зарождения. В это время человек находится внутри Творца, а затем будто отдаляется. Хотя это только внешне кажется отдалением. А на самом деле это все большее проникновение высшего, вплоть до полного слияния. Нужно понять, что можно быть зародышем, только если находишься внутри высшего. Представьте себе, что это значит, когда все наши ощущения, все желания, все мысли переживаются высшим, растворяются в нем. Относительно этого ощущения растворения в Творце, нам и нужно проверить сдерживающую и формирующую силы. Прежде всего, формирующую силу, то есть как еще дальше можно проникнуть в Творца и прилепиться к нему всеми своими ощущениями. И хотя эти ощущения неприятные, ведь мне надо прилепиться к отдаче, то есть к чему-то выходящему за интересы моего эгоизма, но сдерживающая сила сохранит меня. В такой молитве я должен постоянно находиться, в просьбе об исправлении, о свете, возвращающем к источнику. Из подготовки к уроку от 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь зародыша зависит от пуповины. Главное не забывать самое важное. Все определения, вопросы, объяснения, состояния нужно рассматривать только в связи с группой. Все остальное относится к материальному миру. Я могу размышлять о самых высоких понятиях, но это будет неважно, так как не имеет отношения к духовному. К духовному относится лишь одно – форма моего соединения с группой, которая называется формой зародыша. Только это одно относится к духовному и принимает форму отдачи, а все остальное нет. Поэтому я спрашиваю, слушаю, отвечаю, думаю о каких-то вопросах на семинаре, но в моих рассуждениях должен присутствовать только один критерий – стиль моей текущей связи с группой в данный момент. Это называется формой, которая сейчас важна для меня. В каждую секунду важен только характер моего соединения с группой, которым и определяется форма моего духовного парцуфа и его высота. Не важно, что мы обсуждаем, я думаю только об этом. Эта связь мне важнее всего, словно плацента и пуповина для зародыша. И ничего, кроме этого. Это значит все время быть привязанным к источнику. И тогда формирующие и сдерживающие силы будут оцениваться относительно одного этого показателя – моей связи с группой. Нельзя забывать об этом, иначе повисаешь в воздухе и занимаешься абстрактной философией вместо конкретных выяснений. Из семинара «Единство» от 18 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Двухпроцессорная система, я и группа. Вопрос. Как во время семинара не забыть о необходимости внутренней работы? У меня такое впечатление, будто я компьютер с двумя процессорами, один из которых все время забывает о цели работы, а другой постоянно напоминает ему об этом и помнит весь пройденный мною процесс. Ответ. Мы не сможем постоянно помнить о цели работы и будем постоянно отключаться от нее. Это отключение обязано существовать, но мы не должны с ним смириться. И тогда оно послужит нашему исправлению. Как сказано, все что угодно, только не сбегай. То есть не соглашайся отключиться. Нас отключают для того, чтобы мы снова присоединились уже на следующей ступени. А кроме того, я вообще не могу сам удержаться в приподнятом состоянии, а только за счет окружения. Любая электрическая схема работает по такому принципу, что каждый элемент передает свою энергию наружу, а потом получает новую энергию внутрь себя, снова передает наружу и снова получает. Словно катушка и конденсатор, которые постоянно обмениваются энергией, циркулирующей между ними и взаимно работают. Я не смогу один удерживаться в хорошем состоянии, мне необходима взаимная работа с группой. Так мы попеременно работаем, причем каждый из товарищей проходит свои состояния. И только Творец устанавливает внутри этой системы скорость, с которой изменяются состояния в любом из нас и во всех вместе. Мы должны почувствовать, что существуем не в одиночестве, а относимся к еще одной системе, словно с двумя процессорами, где работает то один, то другой. Нам необходим какой-то аккумулятор, который мы можем заряжать, а потом подпитываться от него энергией и так взаимно работать. В группе исчезают все пройденные тобой состояния, все предыдущие ступени, вся твоя история. Все это разворачивается внутри группы общего желания. пока мы не достигаем в нем формы бесконечности. Только тогда в многодействии и обобщающем слиянии в конце исправления мы раскроем все, что нами было пройдено. Все это остается внутри группы. Первое духовное состояние начинается с отношения к группе, от моей способности и неспособности соединиться с ней. Так происходит раскрытие моего первого, самого маленького злого начала, и далее, вплоть до самого последнего, большого эгоизма на вершине лестницы. Поэтому все результаты работы поглощаются внутрь группы. Группа — это малхут мира бесконечности. Духовное продвижение измеряется только относительно все возрастающего злого начала, его диапазона и силы, отчего в нас растет неприятие соединения. Все сильнее становится отторжение и темнота, но мы осознаем его и принимаем как вызов для работы с ним. Чтобы над этой темнотой соединиться с группой, мы заинтересованы в этом отторжении, ведь иначе не получим букв работы. Этим оценивается наше продвижение. Пока мы судим только по своим ощущениям, без объективной оценки, но потом сможем измерять свои состояния. Из семинара «Единство» от 18 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Из чего складываются секунды, часы, годы духовной жизни? Мы являемся результатом разбиения желаний и выходим из эгоистических сил настолько низких, что они даже не относятся к духовному миру, не имея противоположного им исправленного состояния. Поэтому, когда человек по зову точки в сердце приходит в группу и начинает в ней работать, то обнаруживает, что совершенно не принимает эту работу. Тогда в нем начинает пробуждаться правильное желание, то есть такое, которое нуждается в исправлении. Просто желание насладиться в этом мире не называется эгоизмом и определяется нашей естественной материальной природой. Но когда человек чувствует, насколько для него неприемлемо соединение, это проявление именно того эгоизма, который необходимо исправить и превратить в связь с другими. Ведь от правильной связи с товарищами он придет к правильной связи с Творцом. Когда он начинает соединяться с другими, то вдруг ощущает внутреннее сопротивление. Просыпается его эгоизм, всевозможные расчеты, он чувствует отторжение, даже отвращение к связи. Ему самому непонятно, почему это вдруг происходит. Он не соглашается с этим и хочет быть таким же, как все. А иногда он забывает и просто отдается во власть этих негативных чувств и отторжения, до такой степени ненавидя остальных, что может забежать, бросить учебу, а потом опять возвратиться. Это неприятие соединений является проявлением того самого эгоистического желания, которое растет в человеке и называется его матерью, высшей ступенью. Над этим сопротивлением он должен начать соединяться с товарищами, вдохновляя других величием Творца, учителя, учебы, группы распространения. Это те самые средства, которые помогут человеку держаться на этом пути. Если он пытается быть, по крайней мере, не хуже всех и обнаруживает, что не способен на это, то после долгой борьбы признает, что не сможет измениться без помощи Творца. Этот вывод приходит уже в результате приложенных усилий. Каждая деталь требует большого вложения сил, и потому сказано, что человек обязан сделать все, что в его силах. Тогда человек понимает, что отторжение, которое он испытывает против прекрасных попыток соединиться с другими, это и есть проявление его злого начала, для исправления которого нужно обратиться к Творцу. Для этого и устроена вся эта игра, чтобы он вознуждался в помощи Творца. После этого он начинает искать возможность попросить Творца и выясняет, что между ними нет никакой связи, что он постоянно забывает об этом, и в действительности ему это совсем не нужно. В нем пока нет достаточно сильного желания, чтобы из него вырвалась эта просьба. Он должен повлиять на свое окружение, чтобы оно пробудило в нем эту необходимость обращения к Творцу. Так он постепенно создает форму внутри формы, выстраивая правильное отношение к группе, учебе, учителю, Творцу так, чтобы все эти компоненты поддерживали друг друга. А окружающий свет уже создает в нем правильное обращение, которое сможет пробудить Творца и вынудить его придать человеку его первую духовную форму. Эта форма называется духовным зародышем или сыном по отношению к матери. Человек начинает понимать, что в нем произошло изменение, и его получающие желания превратились в духовные, отдающие. В чем же состоит это изменение? Желание насладиться остается прежним, но намерение меняется с эгоистического на отдающее. Внезапно с человеком происходит нечто такое, что у него не остается других волнений, кроме заботы о Творце. Творец становится ему важнее всего, и он начинает думать только о его благе. Такова цель человека в этой жизни. Это главное, что ему нужно достичь за время своего краткого и так быстро кончающегося пребывания в этом мире. Весь этот мир создан именно для того, чтобы с помощью каждого его фрагмента обновить и дополнить свою связь с Творцом. Собирая вместе все эти связи, точки и способы контакта с Творцом, человек выращивает свой духовный зародыш до зрелого состояния и рождается в духовном мире. Но и уже родившись, он снова накапливает достигнутые им контакты с Творцом, которые складываются в секунды, часы, дни, недели, месяцы, годы его духовной жизни. Так он вырастает из ребенка в подростка, юношу, взрослого человека, пока не закончит формирование всего своего духовного парцуфа. Такую работу человеку нужно успеть завершить при своей жизни в этом мире. Это значит, что он постоянно выстраивает форму себя и Творца как своей матери, чтобы в нем отпечаталась форма Творца. В сущности, есть лишь одна форма – форма человека и форма Творца, слитых вместе. У каждого из них по отдельности нет своей формы, она возникает только от соединения их обоих. Из подготовки к уроку от 18 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
О постоянном и временном постижении. В предисловии книги Зоар Бааль Сулам рассказывает о том, как растет душа человека, или его постижение, или его духовный парцуф, поднимаясь по ступеням состояний с одной на другую. Наше получающее желание раскрывается в своем разбитом виде, на ступенях разбиения. Сначала на общих, больших ступенях, простых и легких. Ведь всякое исправление осуществляется в порядке от легкого к трудному. И первые легкие шаги помогают нам затем приступать к более тяжелым. Вот почему мы начинаем с поверхностного пласта разбитых сосудов, с нулевого авиюта, с нижевого уровня в себе. Исправив его, мы переходим дальше, глубже ко второму пласту и исправляем в себе растительную часть. Далее, по тому же принципу, следует животная часть и, наконец, человеческий уровень в нас. Так идет продвижение как в частном, так и в целом. Поднявшись окончательно в мир Яцера, пишет Бааль Сулам в предисловии книги Зоар, пункт 52, человек обретает там постоянную ступень Руах, а также может постигать там света Нишама и Хая, но не постоянно. В каждом мире мы окончательно постигаем то, что относится к нему, а то, что относится к более высоким мирам, постигаем на непостоянной основе, в виде добавки. Соответственно, окончательное обретение светов наивысших рух в мире Яцера сопровождается добавочными, непостоянными постижениями более высоких светов Нешама, Хая и Ихида, ведь каждая духовная часть содержит в себе все остальные. Точно так же в мире Брия, в дополнение к светам наивысших рух, я окончательно постигаю свет Нешама, а света Хая и Ихида остаются для меня временными добавками. Вопрос. Я не понимаю, что значит постоянное и непостоянное постижение. Ответ. Постоянство означает, что данная ступень больше не ускользает от меня, поскольку я уже стою на ней. До сих пор я вел ее исправление, а теперь она моя. Вообще, духовным исправлением свойственен накопительный характер. В каждом состоянии, которое я исправляю, есть сферот, прилегающий сверху вниз, который я постигаю окончательно, и есть сферот, который я постигаю временно. Все, что лежит ниже, исправлено мною на постоянной основе, но каждая ступень включает в себя все сосуды Кахабзон и все света Наранхай, и часть их я исправляю не на совсем, а лишь в рамках данной ступени, на непостоянной основе. Вопрос. Но как вообще может быть постоянство, если каждый раз на каждой ступени я заново рождаюсь на свет, раскрывая все более глубокие состояния? Ответ. Рождение означает формирование духовного сосуда верой выше знания, а постоянство – это иная категория. Допустим, я добился профессорской степени, но, подобно Стивену Хокинсу, обнаружил ошибку в своих прежних воззрениях. Значит ли это, что я лишился всех знаний? Нет, просто теперь у меня раскрывается более глубокий пласт желаний, и это тоже часть подъема. Именно высокое профессорское звание и мощная научная база позволяют мне испытать столь головокружительное падение, крах прежних теорий. И хотя это оставляет меня в большом минусе, но на фоне всех прежних плюсов, которые никуда не исчезли. А далее я взойду из падения уже на более высокую ступень. Здесь действительно остается вопрос о постоянстве, и мы с вами еще вернемся к нему. Из урока по предисловию книги «Зор» от 18 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Экономика хуже, чем в 2008 году. Мнение. На экономическое развитие влияют два главных фактора – войны и политическое устройство стран. Но оценить реальный экономический эффект военных расходов невозможно, пока война не началась. Значит, их не нужно брать в расчет. Экономисты очистили бюджеты 11 развитых стран – США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея – от военных расходов. Оказалось, что дефициты их бюджетов достигли самого высокого значения в современной истории. Долгое время эта поразительная неэффективность сходила им с рук, поскольку реальная стоимость социальных программ держалась в тайне. Расточительных политиков поощряли многочисленные экономисты, отрицавшие долгосрочные негативные последствия дефицитного финансирования. Когда экономисты и политики поняли, как на самом деле обстоит ситуация, было поздно. Снижение социальных расходов означало отлучение от власти и, следовательно, стало неприемлемым. Тогда в дело вступили центральные банки. Вместо того, чтобы действовать в соответствии с рыночными механизмами, они принялись сокращать процентные ставки и скупать госдолги. Простые граждане увлеклись жизнью в долг. Частное кредитование выросло до опасного уровня. Теперь государства продолжают жить в условиях огромных дефицитов и не предпринимают практически никаких усилий, чтобы решить эту проблему. Выбраться из этого замкнутого круга поможет только большая финансовая катастрофа. Реплика. Или осознание необходимости кардинальной перестройки всего общества, его перевоспитания. А оно приведет к перестройке во всей жизни, экономической, политической, общественной, семейной и прочей. Кроме изменения человека, нет в нашем мире иного средства изменить нашу жизнь и избежать катастрофы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.